Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Театр абсурда» и «Петр Белов в Бахрушинском музее». Во второй части передачи «Джентльмен в театре «Современник», премия журнала «Звезда» и научный музей в 21 веке. В театральной галерее на Малой Ордынке открылась выставка «Петр Белов в кругу друзей». Экспозиция дает представление о советской сценографии 70-80-х годов прошлого века в самых достойных ее проявлениях. Подробнее Лиля Пальвелева.
Сценограф Петр Белов более всего известен не театральными работами, а своей живописной так называемой «сталинской серией», созданной им в конце жизни. Некоторые из этих картин представлены на выставке. Они часто репродуцируются, тем, кто не видел оригинала, может показаться, что это монументальные полотна. На самом деле их формат совсем невелик, но эффект возникает за счет головокружительной игры масштабами. Так, на одной из картин изображена папиросная пачка Беломорканала, в надорванный край которой заходит, чтобы сгинуть там безвозвратно, нескончаемая вереница людей, мужчин и женщин. Люди крошечные, и оттого гигантская, кажется, пачка, получившая название в память об одной из самых страшных сталинских строек. На таком метафорическом осмыслении пространства Петр Белов нередко выстраивал и свою сценографию. Один из самых ярких примеров – оформление у святских шлемоносцев Евгения Носова. Спектакль шел в Театре армии. Величиной с его большую сцену был выстроен интерьер крестьянского жилья с громадными часами-ходиками, отрывным календарем с листком 22 июня 41 года и серпом на стенах. Внутри же этой комнаты уместился целый пейзаж – поля, тропинка между ними, холмы, сток сена, родные просторы, словом. В этом спектакле был занят народный артист России Валерий Баринов.
Когда появился Носов, он решил нас научить говорить на том диалекте. Действие происходит в Курской области, а я сам с Юго-Орловской. Так что, когда я заговорил, он говорит: «Господи, так я говорю, я знаю места». Я учил актеров косить, изображать хотя бы. И когда я вышел вот в это пространство, это очень мне напомнило действительно мою родину. Поэтому играть мне было там очень удобно. Это была одна из моих лучших работ актерских. Больше того скажу, я приехал тогда в Театр армии к Горяеву, а Горяев уже к этому моменту ушел. Я поставил Вилькин. Я получил эту роль, Алёха Махотин, пьяница. И, честно скажу, моя как бы второе рождение здесь, в Москве, началось именно вот с этого спектакля «У святские шлемоносцы». Там же внизу вот эта вода, там действительно была вода, там купались подлинно, да, там был такой бассейн сделан. Я спектакль этот помню до мелочей. Было ощущение такое, что я действительно вернулся в детство. Ну, хоть мое детство было послевоенное, а это самое начало войны. Вообще в его декорации я понимал сразу, про что играть. Он был такой мудрый человек, такой неторопливый в разговоре особенно. Когда ты начинал говорить, потом ты понимал сразу, что ты говоришь, в общем, не самое главное. И потом, когда ты с ним разговариваешь, ты добираешься до сути. Он очень тонко чувствовал театр. Вот он был замечательным помощником для артиста.
Там ведь был еще маленький интерьер, который повторял вот эту большую декорацию.
Да,
вот для чего это нужно было?
Когда происходит дело в доме, у нас как бы в избе момент интерьера, знаете, когда от этого огромного мира, который вот стоит перед колоссальной бедой, которая надвигается на эту страну, на мир уже надвинулась, шла война, но когда вот там была сцена плача бабского, когда плакали там, ты понимаешь, что вот над этим миром нависла жуткая-жуткая беда. Потом эта беда как бы сужается, и ты приходишь вот в это маленькое пространство, она вошла в каждый дом, в каждую избушку, и везде это было горе. Причем и у Носова это написано, и поставлено, и сыграно, и в декорациях это отображено, что не просто там раз-раз и победим, а что надвигается колоссальная беда. И для нас тогда был момент такого безвремения в театре. Горяев ушел, Еремин не пришел. И Петр Алексеевич был одним из ориентиров для актера и вообще для творческого состава труппы. Очень важен момент ориентира художественного. На что мы идем? А когда тобой никто, вроде бы театром никто не руководит, то есть люди, на которых ты ориентируешься. Вот ты сыграл, он говорит, неплохо. И ты понимаешь, что это правда неплохо.
Вслед за Валерием Бариновым, куратор выставки в галерее на Малой Ордынке, Анаит Оганесян тоже говорит о том, что у многих, знавших Петра Белова, осталась о нем благодарная память.
В этом здании уже 5 с лишним лет назад была персональная выставка произведений только Петра Алексеевича. А поскольку его 80-летие произошло в октябре, то мы решили сделать выставку «Петр Алексеевич в кругу друзей», потому что последние 14 лет своей жизни он был главным художником театра армии. И при нем там работало очень большое количество художников самых разных поколений и очень интересных. Сегодня многие из них – это большие знаменитости. И Сергей Михайлович Бархин, и Марат Фролович Китаев, и Татьяна Ильинична Сильвинская, и Николай Николаевич Епов, и Станислав Бенедиктович Бенедиктов, и Татьяна Сергеевна Глин, и Ольга Кулагина, и Валерий Яковлевич Фомин. Он их приглашал делать спектакли. И вот оказалось, что качество его как человека и как художника – это, во-первых, порядочность, о чем мне сегодня те, к кому я обратилась с просьбой дать вещи на выставку, сами говорили, ой, Петр Алексеевич был очень порядочный человек, он себя безупречно вел. Толерантность такая, терпимость к самым разным направлениям, потому что не все художники, скажем, работали так, как он. Но его это всегда устраивало, потому что для него самое главное было качество, творческий потенциал художника и его способность реализоваться на, в общем, довольно трудных двух сценах театра армии, потому что одна была слишком большая, другая была слишком узкая. И мне кажется, всегда полезно посмотреть назад и посмотреть, что было, как было и что откуда пошло, потому что вот здесь висит очень старый его эскиз 60-го года «Чудотворное». Я его показывала молодым людям. Они его воспринимают как совершенно сегодняшнюю вещь. И его условности, те, которыми он пользовался тогда для сцены, они сегодня продолжают работать. Мы именно брали те работы, которые в театре армии. И получалось так, что соединялись работы, которые хранятся дома, с теми работами, которые есть в фондах музеев. С одной стороны, мы их показываем как работы тех художников, которые на сцене театра армии, поскольку 14 лет жизни Петра Алексеевича – это театр армии, последних 14 лет. И одновременно вот соединением музейной коллекции и коллекции домашней. И плюс здесь есть станковые работы, которые дали те художники, которые при нем там в театре армии работали, с ним продолжали дружить. Ну, скажем, Боровский с ним лично дружил. И Петра Алексеевича с 88 года нет, а Давид Львович с 2006. Но до 2005 года мы все равно приходили на день рождения Петра Алексеевича. Там были и Боровский, и Бархин. То есть его друзья продолжали отмечать его день рождения. Теперь, например, висят работы, называются «Ромео и Джульетта». 3 эскиза Бархина и 2 эскиза Белова. Казалось бы, какая связь? А связь очень прямая. Они вместе были в творческой группе художников. Такие группы устраивал Союз художников СССР. Ну, это как бы мастер-класс, как сегодня бы сказали. Они оба работали над темой «Ромео и Джульетта». Но у Бархина пошел спектакль в училище, а у Белова в театре армии он не пошел по каким-то там причинам. Но они висят рядом, потому что это, опять же, некая история уже 30 с лишним летней давности. Поэтому здесь вот так вот все соединилось и дает нам общую какую-то картину.
Петр Белов участвовал в создании 150 постановок на сценах разных театров. Этих спектаклей, конечно, давно уже нет в репертуарах. Но остались макеты, эскизы декораций, эскизы костюмов, которые, вне всякого сомнения, имеют самостоятельную художественную ценность.
Лиля Пальвелева рассказывала о выставке сценографа Петра Белова в музее имени Бахрушина. В эфире, напоминаю, «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Переходим к следующему сюжету. Получаешь квитанцию, где отопление за месяц подорожало в полтора раза, говоришь: театр абсурда, и тебя вроде бы понимают. Но если попробовать точно сформулировать, что за театр такой и в чем его значение для жилищно-коммунального хозяйства, судопроизводства, образования и прочих отраслей, возникают проблемы. Что ж, открываем исследование Мартина Эслина «Театр абсурда». Хоть книга и переводная, главный герой знакомы российской публике. Пьесы Беккета и Ионеско ставили и продолжают ставить. Но поскольку в книге затрагивается множество проблем, выходящих за пределы театра, исторических, философских, даже медицинских, я решила обсудить ее с Ильей Смирновым. И первый вопрос. Понял ли он, что такое театр абсурда?
Неужто вы ждете ясности от трактата, посвященного абсурду? На самом деле, если взять самые знаменитые произведения, которые ассоциируются с театром абсурда, ну, назовите быстрое. Первое, что приходит в голову.
Ну, в ожидании Годо, конечно, «Носорог», «Лысая певица», «Мрожика» пьесы.
Я бы тоже их назвал, и в гитисовском сборнике спектаклей 20 века тоже фигурируют именно эти, извините за уточнение, пьесы-притчи «В ожидании Годо», «Носорог». И смысл их более-менее понятен, насколько вообще искусство может быть сведено к формулировке «фильм на тему» или «пьеса о том-то». Так вот, о чем там речь, было понятно и режиссерам, и публике, да и самим авторам. Иначе Беккет, наверное, не стал бы так называть героя, которого все ждут, а он не является. Я цитирую: «Можно предположить, что Годо – уменьшительное имя по аналогии Пьер – Пьеро, Шарль – Шарло». А к Ионеско единственная претензия, за что обидел носорогов, которых и так осталось мало. Но если учесть расхожие обывательские представления о характере этого зверя, то как раз логично, что именно бедный носорог использован как олицетворение, то есть омордотворение фашизма. То есть по-настоящему удачный театр абсурда, то, что помнят и продолжают ставить, абсурден не более, чем театр Гоцци, Метерлинка или книга Иова.
Помню, как Питер Брук, когда он был в Москве, говорил, что театр Беккета так же уникален, как театр античности, Шекспира, Чехова, и что считать Беккета представителем абсурда – абсурдно.
Ну, это мнение режиссера. А сейчас перед нами фундаментальный классический труд профессора Мартина Эслина, которого называли первым теоретиком и историком абсурда. И в этой области он как фукидид в изучении Пелопоннесской войны. В книге Эслина прослежены исторические корни абсурдистов, вплоть до древнеримского мимического вздора. Подробно изложено содержание пьес, реакции на них в разных слоях общества, включая знаменитую тюрьму Сан-Квентин. Приведены теоретические обоснования и, наоборот, критические опровержения. А главные герои, каждому посвящена персональная глава. Это Беккет, Ионеско, Пинтер, Адамов и Жене. Виану, Фришу, Мрожику и Гавелу выделено только по параграфу внутри главы «Параллели и прозелиты».
Я не поняла, что Жан Жене тоже попал в компанию к абсурдистам.
Понимаю ваше недоумение. Мне тоже кажется, что его сочинения, они так прямолинейно идеологичны и так четко выводятся из уголовно-психиатрической биографии господина Жене, что больше подошли бы для вульгарной социологии. Но предъявлять претензии, кто включен, кто не включен в книгу, мы не вправе, потому что в ней отсутствует определение, что такое театр абсурда. Вот в советском словаре было написано, что это такое, может быть, неправильно, предвзято, но здесь определения просто нет. С чего, собственно, и начинается предисловие переводчика. Извините, но с точки зрения автора книги это не направление, не школа и вообще не термин. Так что к переводу никаких претензий. Перевод качественный. Но переводчик не может дописать за автора, о чем книга.
Да, конечно, Галина Коваленко очень хороший специалист и переводчик, но вам могут возразить, что понятия в гуманитарной сфере не нуждаются в точных определениях.
Ну, конечно, здесь невозможна геометрическая строгость, широки поля для промежуточных явлений, для субъективных интерпретаций, но это все же интерпретации чего-то, а не возьми то, не знаю что. Когда исследователь уклоняется от определения предмета, закрадывается подозрение, что он-то его знает и применяет, но не хочет вслух произносить.
Погодите, что же у Эслина разве сказано? Театр абсурда – это не знаю что. Я вот вижу целую теоретическую главу в книге, называется «Значение абсурда». И там должно объясняться, что это такое.
Давайте-ка я вам почитаю из этой главы. Театр абсурда можно рассматривать как попытку транслировать метафизический опыт, подтверждающий научную позицию, и в то же время расширить его, преобразив неполное представление о мире в объемную картину жизни с ее тайнами. Конец цитаты. Поняли, да? Следующее предложение. Театр абсурда представляет мир бессмысленным и беспринципным. Простите, а как это согласовать между собой? И при чем тут наука? Всячески подчеркивается, как главное достоинство – реальность и правдивость. Цитирую. «Цель театра абсурда – передать жизненный опыт и бескомпромиссное, честное, бесстрашное изображение реальных условий человеческого существования. Попытка истинных художников пробить брешь в глухой стене самодовольства и автоматизма и восстановить знания о реальных условиях» и так далее. В чем же состоит это реальное знание, недоступное обычной, как она здесь названа, репрезентативной драме? Переворачиваем страницу, читаем. Театр абсурда выражает страх и отчаяние, возникающее из осознания, что человек окружен непроницаемой тьмой. Это что, реальное знание о мире? По-моему, это клиническая картина. И ведь так все время. Следующее предложение противоречит предыдущему.
А правомерно, на ваш взгляд, сводить философию к психиатрии?
Так это не я свожу. Цитирую. Сын говорит о любви и уважении к отцу, и объективно это не вызывает сомнения. Но фактически под этим скрывается Эдипов комплекс ненависти к отцу. Сын может не понимать этого, но он имеет в виду противоположное сказанному. Конец цитаты. Вот кем установлен этот якобы правдивый якобы факт? Сколько семей обследовано? В каких странах? По какой шкале измерялась ненависть детей к родителям? То есть получается в книге так. Религиозное сознание иллюзорно, марксистская социология иллюзорна, а взамен схема, примитивная, как наколка «нет в жизни счастья». И под нее подгоняется искусство и сама жизнь, бесконечно прекрасная именно своим разнообразием.
Обращаю ваше внимание, особенно как историка, на то, что драматургия страха и отчаяния возникает как реакция на определенные исторические обстоятельства после Второй мировой войны.
Да, и здесь сказано, театр абсурда нашел отклик в немецкоязычных странах, где с приходом к власти Гитлера и его последующим падением потеря смысла и связей в жизни более ощутима, чем где-либо. Конец цитаты. Не совсем понятно, когда в жизни потерялся смысл, в 1933 году или в 1945, но главное не это. Реакция может быть разная. Если в качестве реакции на фашизм деятели искусства начинают проповедовать, что разума и морали не существует, то они поддерживают фашизм, потому что фашизм неприемлем с точки зрения разума и морали. Если все это иллюзия, а люди – бессмысленные животные, копошащиеся в вечной темноте, значит, эсэсовское обращение с людьми как раз правильное, другого и быть не может». Нам внушают, что именно современный мир как-то особенно потерял основу, запутался в противоречивых ценностях и так далее. Можно подумать, раньше было не так. Вот когда молодой монашек сдавал зачет по Нагорной проповеди, а потом спускался на практикум в камеру пыток. Но ведь и при инквизиции, и при Гитлере находились люди, которые сопротивлялись. И не с позиции бессмысленности, а с позиции как раз разума и морали.
Лучшая пьеса Ионеско как раз и направлена, по-моему, против фашистского расчеловечивания и против тупого конформизма, из которого оно вырастает, и, собственно, отсюда название пьесы.
Но исследователю, автору книги, такое представление о носорогах, как об антифашистском произведении, кажется пропагандистски упрощенным. А неупрощенное представление – это, опять же, извините за однообразие, тотальная запутанность и абсурдность.
Я чувствую, что книга вам не понравилась.
Да ничего подобного. Большое серьезное исследование всегда говорит больше, чем хотел сказать автор.
И что же он вам больше сказал?
Под вывеской театра абсурда собраны, во-первых, философские притчи с заметным креном в иррационализм и пессимизм. Вот как там у Беккета. «Серое, ты сказал серое, светло-черное везде». Ну, а по форме эта драматургия напоминает средневековый театр, где, как вы лучше меня знаете, действовали не характеры, но условные типажи или олицетворение человеческих качеств. Там смелость, скупость и прочее, вплоть до желудочной колики.
Колика – это не человеческое качество. Но моралитет – спектакль, в котором утверждаются высшие ценности, а не наоборот, то, что их не существует. Правильнее было бы такой современный театр назвать аморалите.
Да, но жанр-то определяется не взглядами автора. В данном случае что важно? Отказ от психологической мотивации, от характеров, порою вообще от связанного сюжета. Далее, в нашу корзину, помеченную буквами ТА, попадают сатирические и комические произведения, тяготеющие, опять же, к площадному фарсу. В книге прекрасно показана связь абсурдистов с архаичными театральными формами. Вот я цитирую: «современный Миракль», «Геньёль, игра Панча и Джуди» и так далее. И поставлена очень важная междисциплинарная проблема – комический эффект бессмыслицы. «Привет от Франсуа Рабле», от Эдварда Лира.
В русских частушках встречается юмор того же типа, одеть мы их с вами не будем, я думаю.
Ну и, наконец, завершают наш инвентарный перечень произведения, бессмысленные по причине неумения или нежелания над ними работать. Как здесь про одного из драматургов сказано, пьесы, главная цель которых – шокировать буржуазную публику. Ну, если цель – шокировать или, наоборот, ублажать, то к искусству это отношение не имеет.
К тому же то, что вчера шокировало, сегодня становится средством ублажения буржуазной публики. Но ведь и такие пьесы изобретательный режиссер Илья может поставить. Как говорил Кормильцев, раздюдюх сплясать и задницу показать. Вообще есть набор довольно простых трюков, равно применимый к Еврипиду, Островскому и к телефонному справочнику.
В результате и то, и другое, и третье превращается в балаган. Вопрос зачем? Конечно, театр – искусство коллективное. Режиссеры и актеры могут компенсировать недостатки и даже полную негодность драматургии. Но зачем нужен такой соавтор, который перекладывает свою работу на других?
Из вашего инвентарного списка вырисовывается ли не определение, это, во всяком случае, представление о том, что такое театр абсурда.
По-моему, это совокупность явлений, свидетельствующих об архаизации театрального искусства. Время назад. Отказ от завоеваний высокой европейской культуры нового времени. Мы знаем о подобных тенденциях в музыке, в изобразительном искусстве 20-го столетия. В книге Эслина оказался собран обширный и убедительный материал конкретно по театру.
Но архаичное может оказаться живее всех живых. Вот та же рок-музыка в 60-е годы, допустим. А плохо забытое старое пригождается, чтобы создавать новое и прогрессивное.
Правильно, развитие по спирали. Архаизация формы может быть оправдана конкретными условиями жизни. Тогда это не беда, а адаптация. Беда, если содержание и форма начинают подстраиваться под идеологические установки, под отрицание прогресса, под фатальную абсурдность и прочее, что мы уже цитировали.
В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Возможно ли реальная модернизация России в условиях продолжающейся утечки мозгов? Об этом в день встречи президента Медведева с научной интеллигенцией Томска говорим с Леонидом Баткиным и Юрием Рыжовым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В Омске сорван семинар по вопросам местного самоуправления, в котором должен был принять участие лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов. Об этом в интервью «Радио Свобода» сообщила пресс-секретарь Касьянова Елена Дикун. В Москве у здания посольства Узбекистана в четверг прошел пикет в поддержку фотографа Умиды Ахмедовой. Накануне в Ташкенте она была осуждена по обвинению в клевете и оскорблении узбекского народа. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад объявил, что в стране произведена первая партия обогащенного до 20% урана. Выступая в четверг в Тегеране перед сотнями тысяч участников демонстрации в честь 41-й годовщины Исламской революции, Ахмадинеджад заявил, что Иран стал ядерной державой и подверг резкой критике политику Запада. На северо-востоке Пакистана, в городе Банну, по меньшей мере 15 человек погибли, 20 были ранены в результате двух взрывов. Среди жертв 7 полицейских, в числе раненых начальник городской полиции. В Лондоне найден мертвым в своем доме известный британский модельер Александр Маккуин. Об этом сообщила его представитель Саманта Гарретт. Полиция пока не комментирует произошедшее. Премьер-министр Украины, кандидат в президенты Юлия Тимошенко, обвинила своего соперника на выборах главу партии регионов Виктора Януковича в популизме. Активисты блока Тимошенко не хотят участвовать в новой правящей коалиции, если президентом станет Янукович. Руководство Евросоюза считает, что страны еврозоны должны помочь Греции преодолеть долговой кризис. При этом глава Европейского союза Херман Ван Ромпей, выступая на саммите ЕС в Брюсселе, отметил, что Греция официально не просила о помощи.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Частные передачи «Джентльмен в театре «Современник», премия журнала «Звезда» и «Научный музей в 21 веке». В театре «Современник» премьера спектакля «Джентльмен». На постановку пригласили Евгения Каменьковича. Спектакли последних лет были выпущены в мастерской Петра Фоменко. Это «Дом, где разбиваются сердца», «Бернарда Шоу», «Самое важное» по «Венериному волосу» Михаила Шишкина и «Улисс» Джеймса Джойса. Евгений Каменькович предложил Галине Борисовне Волчек несколько сочинений, из которых она выбрала комедию Сумбатова-Южина «Джентльмен». Александр Иванович Сумбатов-Южин родился в семье грузинского князя, учился на юридическом факультете Петербургского университета. Известен он, конечно, более всего как актер малого театра. С 1881 года Сумбатов-Южин начал писать пьесы, в свое время весьма репертуарные, шли они и в Малом, и в Александринском театре. «Джентльмен» датирован 1897 годом и даже в программу театроведческого факультета не входил, а Сумбатова как драматурга перечисляли через запятую еще с несколькими литераторами 15-го эшелона. И я спрашиваю Евгения Каменьковича.
Только что я прочитала интервью Сергея Жановача в Петербургском театральном журнале, и в частности он говорит о том, что люди все время ставят одни и те же пьесы просто потому, что они мало читают. Где вы лично нашли этот текст? Когда?
Мой учитель Гончаров, все 5 лет, как мы учились, он нам задавал один и тот же вопрос. Где новые пьесы? Вот такой интонации. Я вроде так приучен, я всегда нахожусь в поиске, я всегда стараюсь искать современные пьесы, но попутно я всегда перечитываю все, что было раньше. Но это пьеса просто из серой библиотеки драматурга, которая есть, по-моему, в каждом интеллигентном доме. И когда я прочитал, поразился, как это созвучно нашему времени.
Большинство людей покупает билеты в «Современник», потому что любят этот театр или потому что спектакли заняты почти сплошь знаменитыми. Стало быть, ни о каком таком Сумбатове-Южине публика знать не знает и ведать не ведает. Осмелюсь предположить, что, посмотрев спектакль, она будет глубоко уверена, что пьеса написана вчерашним утром, внезапно народившимся одаренным драматургом, понимающим законы театра, знающим ремесло и хорошо усвоившим традиции русской классической литературы. От ремесла и законов театра сюжет о неравном браке, любовном треугольнике, предательстве возлюбленного, после чего героиня, ушедшая была от мужа купца, к нему возвращается. По своему устройству пьеса это, конечно, вторично. Влияние фон Визена, Грибоедова, Островского и многих других очевидно. Но ее каркас крепко сбит, интрига увлекательна, в ней есть признаки комедии характеров и положений, необходимая доля сентиментальности. Но помимо путанных любовных отношений персонажей и разных вариаций на тему мезальянс, в пьесе сатирически выведена целая вереница социальных типов.
Довольно подменить старомодное слово «купец» на новомодное «предприниматель» или «бери выше, российская элита», чтобы получить убойной силы памфлет на современное нам, а не Сумбатову общество.
Во-первых, за нами свежесть натуры, мы не выродились как дворяне. Во-вторых, обеспеченность — это тоже важное условие, потому что творить человек может только когда он на свободе. Какая же это свобода, пардон, если у человека даже подметки заложены. Ну и в-третьих, я так свою книгу издам, что я за одной внешностью всякого ушибу. Дудки, нас уж не затрешь. Позвольте, позвольте. Ведь сегодня, вдруг там все сконцентрировано. А я русский самородок, но смягченной цивилизацией. Так, котик, ведь у меня только в том затруднении, ты понимаешь, что у меня от избытка сил. Меня с одного на другое тянет. Я могу быть артистом, художником, писателем, поэтом. Но разделите со мной мою славу. Прогремим, будь спокойна.
Леон Денисович, может быть, не так свирепо?
Довольно сказать, что главный герой в исполнении Артура Смольянинова – молодой, внешне европеизированный светский джентльмен, очень богатый, лопающийся от избытка сил, совершенно уверенный, что деньги – единственная ценность, что все вокруг капитала крутится и что стесняться таким, как он, нечего. Он-то и намеревается духовно окормлять общество и пишет книгу «Бездна о двойственности человеческой натуры», причем пишет ее под псевдонимом «Маркиз Вольдыр». И уж не знаю, понимал ли это Каменькович, прежде незамеченный в революционных выступлениях, и понимал ли это Волчек, но герой страшно напоминает должностное лицо, которое руководит модернизацией культуры и идеологии в России, в свободное время тоже сочиняет роман под псевдонимом, в то время как его камарилья повсюду трубит о сложности и двойственности человеческой натуры. Жаль, конечно, в пьесе не нашлось места для руководителя театра и режиссера, которые немедленно выразили бы желание инсценировать «Бездну», но в пьесе без того туча узнаваемых персонажей. Вот итальянский певец, приманка российских корпоративов.
Если же милая не изменила, значит, бесспорно изменит спора. Снежной улиткою будет вам клясться, плакать, смеяться, но изменяя, вечно смеяться, а вам изменял я, но изменяю первый им я.
А как описаны в пьесе и представлены театром рыцари пера, какие подлости творят, как клянчат у своего маркиза денег на новую газету и чем собираются ее заполнять. Просто практическое занятие по теме политтехнологии. И как будто с экрана современного телевизора сошел, точнее сполз эстет, для которого смысл жизни – самовыражение и самоублажение любой ценой. А вокруг подхалима прилипала обслуга, прислуга, двойная мораль, двойная жизнь, двойная бухгалтерия. И монолог одного недобитого интеллигента, учителя, который все равно ничего не может изменить, к тому же боится, что его взгляды расходятся с общепринятыми.
Само слово «успех» – это посух.
А что же вы после этого веруете? Позвольте узнать.
Да, потакать модным течением, низменным инстинктом, потешаться надо всем, что повыше этого, вот ваш успех.
Джентльмена запретили, когда пьеса была написана. Тогда московское купечество, поддержанное оскорбленными Сумбатовым журналистами, накатало кляузу генерал-губернатору, назвав сочинение клеветническим. И спектакль быстренько сняли с репертуара, правда, чуть позже восстановили. История, сделав круг, словно бы вернулась в начале 21 века к концу 19-го. Ох, недаром в финале спектакля над сценой загорается издевательская надпись «С новым 1897 годом». Все сочиненное тогда бьет прямиком в настоящее. Благодаря пьесе 19 века на российской сцене впервые за много лет случилось общественно значимое высказывание. Поработав над неизвестным материалом столетней давности, можно выразить свое отношение к тому, что происходит сегодня, да еще в праздничной театральной форме. Очень существенно, что Каменькович не стал переодевать героев в современные платья. Напротив, пригласил театрального художника Павла Каплевича, хорошо знающего соответствующую среду, чтобы он сделал костюмы и декорации. И тот разработал стилизацию сотню старинных нарядов, но такую, какой светские господа могли бы заказать Зайцеву или Юдашкину по случаю своих увеселений. Таких тканей, таких фасонов, таких роскошных костюмов давным-давно не видали сцены драматических театров. А действие происходит в павильоне, который мог быть построен в начале 20 века, а мог бы возникнуть и сегодня, поскольку соответствует представлениям о красоте российского бомонда. В павильоне, к тому же, обитают бутафорские огромные слоны. Благодаря такому сценографическому решению действие происходит тогда, когда пьеса была написана, и одновременно в наши дни. И все то, что представляется блестящим, дорогим, завлекательным, внутри пустое, фальшивое, прогнившее. Евгений Каменькович говорит, что в Москве не так давно играли свадьбу, потратив на нее 16 миллионов долларов.
Многие крупные режиссеры вместо спектаклей иногда ставят корпоративы. И бюджет этих корпоративов соразмерен постановке большой оперы. Я лично жду появления в Москве или Подмосковье крепостных театров. К сожалению, история, она такая цикличная. Я всегда мечтал с Пашей Каплевичем поработать, потому что Пашу знают все, Паша со всеми дружит, Паша всем помогает, у нас замечательные отношения, но вот как-то материала не было. И когда возник «Джентльмен», у меня не было секунды сомнения, что это должен быть обязательно Павел, потому что, ну, во-первых, он замечательный художник, но вот многие ему завидуют, что он еще такой успешный человек. Вот. И мне кажется, что про эту жизнь он знает гораздо больше, чем я. И первое, что он принес, это слонов. А потом было очень много, ну, каких-то знаков свыше. Мы увидели фотографию, есть такая очень известная фотография Сумбатова Южина со слоном. В Самаре есть знаменитый дом со слонами. Ну, в общем, слонов дарят на счастье. В Нью-Йорке, опять-таки, недавно свадьба была, там на слонах все повыезжали. Ну, в общем, как-то слоны, по-моему, это очень правильный знак этого спектакля.
Молодая героиня пьесы возвращается к мужу, поддавшись на уговоры его матери. «Вернись, роди детей, заботься о них, живи ради них». Каменькович финал переосмыслил. Супружеский дом, пройдя через испытания, пережив их и перестрадав, возвращается не милая, нежная, доверчивая Катя, а Кэт, женщина-вамп, она же бизнес-вумен. Идеальная пара Кэт и Вальдыр олицетворяют не дореволюционное прошлое, а постиндустриальное будущее. Катю, Кэт, играет Марина Александрова.
То превращение, которое происходит, ужасающее. Страшно видеть девчонок, да и мужчин, которые забывают про все ценности, про то, чему нас учили в детстве и на какой литературе мы выросли, превращаются просто в людей-поглотителей. Нас учили, что театр – это отражение сегодняшнего дня. Да, к сожалению, в нашем обществе существуют и такие тенденции.
А теперь послушаем еще Артура Смольянинова.
В этом мире, который нам знаком, и он все больше и больше воцаряется и вокруг нас, и у нас самих, к сожалению, в мире денег, да, в мире внешнего, в мире показного, в этом мире очень трудно человеку оставаться самим собой. И очень легко потеряться и смириться с тем, что происходит вокруг. Ну, мне кажется, это очень актуально сегодня. Это такой сигнал. Если мы ансамблем его донесем, этот сигнал, если он будет сильный, то мне кажется, что это может кому-то помочь вдруг отрезвиться и вылезти из мира волшебных пузырьков. Вообще, ну, у меня было, когда я читал, у меня было ощущение, что это вот написано. Вот сейчас вышел человек, походил по Москве, посмотрел, как люди живут, и написал. В общем, как все было, к нам было сложно самими собой разобраться. И как было сложно по дороге жизни идти, так и остается по ней сложно идти. Не споткнуться, не упасть, не поддаться вот на эти вот очень такие манки и искушения. Успех, слава, деньги, власть, обладание кем-то или чем-то. Так было раньше, так есть и сейчас. Это вечная проблема, вечная песня.
А в эфире, напоминаю, российский час «Поверх барьеров», и с вами Марина Тимашева. В центре Мирхольда в Москве фонд Дмитрия Зимина «Династия» награждал победителей конкурса «Научный музей в 21 веке». О том, кого признали победителем, расскажет Ольга Орлова.
Видя, как преодолевается хаос в природе, преодолей хаос в себе. Эта ода фундаментальной науки в исполнении хора физиков Троицкого научного центра звучала во время церемонии награждения несколько раз. Фундаментальная наука и была главным действующим лицом разыгранной пьесы, а точнее научно-популярной оперы. Так сами организаторы конкурса назвали свой спектакль. «Зачем нужно было изобретать новый жанр?» – рассказывает куратор проекта, заместитель исполнительного директора фонда «Династия» Роза Хацкелевич.
Просто каждый год мы придумываем театрализованную церемонию награждения. Нам просто очень скучно делать это как обычно. Вызываем человека, он говорит скучные речи, мы дарим ему подарок. Поскольку это праздник, да, завершение работы, нам всегда хочется порадовать и лауреатов, и зрителей, и себя. Во-первых, вы знаете, что у нас один из самых успешных наших проектов – это физическая кунсткамера в Троицком доме ученых. Но поскольку Троицк – маленький город, и все очень тесно, и руководитель этого проекта поет в хоре физиков, и муж тоже поет в хоре физиков, то они, естественно, с радостью согласились нам помочь. И меня, конечно, очень тронуло, что хор физиков согласился петь вот эти смешные оды, которые для них были написаны, и сделали это замечательно.
Так и получилось. Празднично, нескучно и познавательно. Художницы Глюкли и Цапля, разреженные в дамские платья 17 века, общались с публикой томными голосами. Они же придумали костюмы детям, в которых те выбегали награждать победителей. Мобильный телефон, крот, звездочет, даже самоорганизующаяся система выползла, чтобы вручить награду 12 победителям, тем, кто умудряется донести самые сложные научные идеи до каждого входящего в музей. Например, астрономия теперь исключена из обязательного курса средней школы. Так в городе Глазове в Удмуртии придумали, как поместить модели огромных небесных тел в небольшие емкости, чтобы чемоданчик со Вселенной удобно было довести до самых далеких сел, а вместе с ним и знания по астрономии. Говорит заведующий отделом астрономии Глазовского краеведческого музея Павел Вершинин.
Дело в том, что произошел своего рода парадокс. Предмет исключили, а востребованность знаний в курсе средней школы осталась. Потому что эти сведения есть в многочисленных курсах о природе в начальной школе. Там курсы есть «Мир и человек», «Окружающий мир», «Окружающая среда». Везде там есть вот эти астрономические сведения. Среднее звено – это курс природоведения. И старшее звено – это курсы географии, физики. Получается, что сами учителя практически остались без информации на эту тему. И вот мы как раз постарались занять эту нишу, чтобы, во-первых, облегчить учителям задачу, ну и, разумеется, самих учащихся в какой-то необычной форме вот эти знания им дать. Мы были в нескольких заведениях, которые работают с детьми, оставшимися без попечения родителей, с детьми коррекционными. Это, значит, два интерната. И есть у нас в городе реабилитационный центр, который со всей республики Удмуртия собирает детей. Вот у них гигантский интерес ко всему этому. Скажем, вот сельский, у нас есть дом-интернат, туда мы выезжаем. То есть и мы можем выехать, если есть возможность вот у детей прибыть к нам в музей, в стационарную экспозицию, они приезжают. Потому что это работает и в рамках стационарной экспозиции, вот это наш чемоданчик, на самом деле это несколько коробок, и, естественно, на выезде работает. То есть мы подстраиваемся под посетителя.
Иное дело почвоведы. В отличие от астрономов, они обычно смотрят под ноги. В результате, как рассказал директор Санкт-Петербургского музея почвоведения Борис Апарин, в своей экспозиции он реализовал мечту юности – дать возможность людям пройти под землей маршрутами крота и червя. И что же увидит человек, глядя на мир глазами крота?
Мы говорим, конечно, скорее не глазами крота, а ходом крота. Это немножко разные вещи, потому что крот, если смотреть глазами, тот, кого бы сожрать, честно говоря. Ну, такова жизнь в природе, надо поесть. Мы же показываем, как бы, вот изнутри почвы. Вот ходом крота идем и видим, что подземный мир почвы чрезвычайно разнообразен. Это как многоквартирный дом, причем это не коммунальные квартиры, вы понимаете? А что там каждый вообще пристроен? Хотя, честно говоря, там драматические истории развиваются сплошь и рядом, потому что один пожирает другого, один убегает от другого. Там и любовь, там и рождение. Уникальный мир живой почвы, который мы ставили задачу в этой экспозиции показать, почувствовать. Есть мир, невидимый для нас, но мы же связаны незримыми нитями полностью с этим миром. Чем больше мы изменяем, так сказать, почву, тем больше мы нарушаем. Сегодня это как бы игнорируется или остается в тени. Мы говорим об этом, что корни проблемы глобального изменения климата лежат в почве. Уж я не говорю о таких проблемах, как продовольственные. Качество воздуха, мы говорили уже об этом. Качество воды, все фильтрует через почву. Это не просто фильтр, это живая система, которая перерабатывает поступающие в нее вещества. То есть является своего рода санитаром. Уникальная функция, понимаете, почва-санитар. Здоровая почва. Я говорю всегда, что если почва здоровая, мы будем здоровы. Больная почва, ничего хорошего ждать нельзя. Сегодня вообще деградация почв в мире достигла угрожающих масштабов. Ученые признают, колоссальная проблема. Вот для этого нам нужны такие вот экспозиции, где мы бы вообще-то говоря, ну, образно говоря, с пеленок воспитывали бы наше экологическое мышление. Чтобы мы, ребенок понимал бы, будучи потом став взрослым человеком, став начальником президента, бог знает кем, что беречь надо землю, ну, природу в целом.
В программке спектакля, которую раздавали зрителям в фойе, было написано: «Вольтер, Дидро, Руссо и другие мыслители присутствуют незримо». Подтверждаю, присутствовали. Ведь еще одним элементом, который использовали создатели научно-популярной оперы, оказался жанр диалога, классический жанр эпохи Просвещения. Диалоги вели не только люди на сцене, но и говорящие костюмы. Они висели прямо над головами зрителей. Красное платье в горошек, любят глянцевые журналы с гороскопами, отдых в Анталии и прочие нехитрые радости. Черный прагматичный строгий костюм, утверждающий, что от фундаментальной науки нет быстрой пользы, поэтому она не нужна. Еще несколько цветных халатиков. Они предпочитают решать житейские вопросы с помощью экстрасенсов, а проблемы со здоровьем путем уринотерапии или попросту запивать мочой. Им возражало белое платье как символ разума. Так перед просмотром видеоролика об экспозиции «Сибирские скифы как тема для точных наук» платье в горошек спросила: «А что-нибудь о пластической хирургии там есть?» В этот раз не было. Был рассказ о том, как химики, ботаники и геофизики вместе изучают памятники пазарыгской культуры 4-3 век до нашей эры. В другом диалоге на вопрос ведущих Глюкли и Цапли, как преодолеть хаос в себе, один из победителей конкурса, автор экспозиции «Самоорганизующаяся система» из Петрозаводска, Алексей Шлыков, ответил: «Надо книги читать и информацию получать. Информация снижает энтропию, хаос уменьшается». И вновь в честь него звучала ода фундаментальной науки. «Видя, как преодолевается хаос в природе, преодолей хаос в себе». Завершалось театральное действие выносом плаката «Вернем мозги в Россию». А в это время сверху из-под потолка на веревочках спускались огромные муляжи мозгов. И это был тот случай, когда хотелось, чтобы метафора немедленно воплотилась в реальность.
Ольга Орлова представила нам некоторых победителей конкурса «Научный музей в 21 веке». В эфире «Российский час поверх барьеров», у микрофона Марина Тимашева. В начале февраля в Петербурге прошла церемония вручения ежегодной литературной премии журнала «Звезда». И на церемонии была Татьяна Вольцкая.
Премия «Звезды» вручается по нескольким традиционным номинациям: проза, поэзия, критика, публицистика, а также за лучший дебют в журнале. За прозу — цикл рассказов «Семинар в Финляндии». Премию получила Наталья Толстая.
Я журналу «Звезда» не изменяла ни с кем. Единственное, что несколько лет довелось пожить в Швеции. Хорошо мне было, ничего не скажу. Но немножко скучно. Я решила, попишу-ка я рассказы, да на шведском языке. И там вышло довольно много моих рассказов. И, скажу не таясь, получила в результате этих титанических усилий орден от шведского короля.
С этим орденом маленькой звездочкой Наталья Толстая и пришла на торжество в редакцию «Звезды». По словам Андрея Арьева, редактора журнала «Звезда», последние годы здесь традиция начинать каждый номер с ее маленького рассказа. Лауреатом в номинации «Критика» стала Елена Невзглядова за эссе «Три поэта и мозаика жизни».
Она прекрасный ученый-филолог, но вот в том, что она публикует в журнале «Звезда», видна мысль поделиться вот так, как делятся между собой за столом, какими-то мыслями о литературе. Этот жанр, вообще-то, казалось бы, легкий, но в нем очень мало успешных авторов. Ну вот, я думаю, что одним из таких образцов для самой Елены Невзглядовой был Георгий Адамович с его комментарием. Вот такие комментарии, именно читательские комментарии, для нас очень ценны, потому что, в общем-то, мы должны вести диалог не с филологами, не с учеными, а с обычными нормальными людьми. И когда выступает вот читатель, ну читатель суперквалифицированный, для нас это особенно ценно.
Вот что на этот счет думает сама Елена Невзглядова.
На самом деле эссе, конечно, жанр очень трудный, потому что человек предоставлен сам себе, на самого себя покинут он. Ну, в рассказе там сюжет как-то худо-бедно должен существовать. Когда статью пишешь, то материал ведет. И вообще говоря, я бы не решилась, тем более, что такие действительно совершенно недосягаемые образцы, как Георгий Адамович и Лидия Гинзбург писали в этом жанре. Но вот лежит на столе книга, которая волнует. И я ловлю себя на том, что вот левая рука листает страницы, а правая уже ищет ручку и бумагу. И вот таким образом возникают, значит, эти записки читателя. И кроме того, этот жанр лирический. Он позволяет, как-то не стесняясь, любить литературу.
Историк Игорь Архипов был отмечен за очерки «Патриотизм в период кризиса 1914-18 годов», «Родзянко. Второй человек думской монархии» и «Набоков. Либерал и патриот» о Набокове-старшем. Игоря Архипова представляет соредактор журнала «Звезда» историк Яков Горзин.
Игорь Леонидович занимается чрезвычайно актуальной проблематикой, а именно биографиями и личностями крупных государственных деятелей недавнего прошлого и кризисными ситуациями русской дореволюционной и революционной истории 20 века.
Премия за лучший дебют в «Звезде» присуждена Татьяне Дервис за цикл очерков «Рядом с большой историей».
Татьяна Евгеньевна вообще-то астроном, математик и человек абсолютно точных наук. Она написала историю быта приблизительно с 40-х до 70-х, там, 60-х годов. Ну, вообще, историю быта изучают, историки, есть целое направление. Но Татьяна Евгеньевна написала ее как длинную повесть о том, как мы жили. Там, как мы ели, как мы одевались, как мы ездили, как мы учились. Я считаю, что это не только увлекательно, но и чрезвычайно полезно. Это еще и источник. Таких источников вообще-то немного. Но это не политическая история, не экономическая история, это человеческая история.
За лучший поэтический дебют премию получил поэт из города Владимира Дмитрий Кантов. Приехать он не смог, но прислал послание в стихах.
Поэзии у нас, твердят, беда. Она, мол, как источник иссякает. Но нет, она как дух везде, куда радушный человек ее впускает. Впускает, например, в журнал «Звезда».
Наконец, была на церемонии и своего рода сенсация. Известный эссеист, критик, лауреат многих премий Борис Парамонов получил премию «Звезды» как поэт.
Это вот не такие простые лирические стихи, а скорее, я бы сказал, культурологически сатирические.
Лауреатов премии журнала «Звезда» нам представила Татьяна Вольская. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Александр Орлов-Сокольский. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи можно ознакомиться на сайте swobodanews.ru.
The Iranian regime must understand. I know what that means.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономикой. Кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Тамамен идеологик
недавно. Иншаллах,
дай Бог,
чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5820, 6105, 9405. Свободный информационный мир. Радио Свобода.